Перекресток на радио Азатты. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилебек Турсунов. Члены нового правительства Кыргызстана во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым в четверг принесли присягу перед парламентом. Прежний премьер Сооронбай Жээнбеков сложил полномочия в связи с участием в президентских выборах. Бывший руководитель администрации президента Исаков, шестой по счету глава Кабмина за прошедшие 6 лет президентства Атамбаева. В команде нового премьера появились молодые политики. Самому младшему министру Артему Новикову всего 30 лет. В целом правительство себя позиционирует либеральной и прогрессивной командой. В качестве рабочей платформы представлен проект «Азаком». Главный координатор этого проекта в гостях нашей студии – советник премьер-министра, политический аналитик Талант Султанов, а также в гостях вице-спикер парламента, депутат парламентской фракции «Республика Таджурт» Алтынай Умурбекова. В четверг ваша фракция РАШ демонстративно не присутствовала на присяге нового Кабмина. Немного ранее ваша же фракция, в тот момент, когда они принимали состав нового правительства, также проигнорировали, не проголосовав, во всяком случае, большинство ваших депутатов. Что это означает? Это открытая конфронтация или открытый протест против кандидатуры нового премьера?
Ну, я думаю, начнем с того, что вчера на присяге, да, наверное, нельзя это сказать, что был какой-то демарш или специальная фракция отсутствовала. Были депутаты, как вы видели, наверное, те, кто, скажем так, был оповещен, что в 10 часов будет присяга, потому что изначально присяга подразумевалась после 11 часов. У нас по регламенту до 11 часов разная, и после должна была быть присяга. Возможно, с этим связано. Но я так не изучала и каждого не опрашивала. Но, тем не менее, кто был, тот был. Относительно позиции, да, скажем так, фракции, мы считаем, что все-таки в преддверии большого политического события, да, которое нас ожидает в октябре, ну, наверное, это было по меньшей мере, наверное, безответственно делать выборы нового правительства. Потому что, на наш взгляд, достаточно хорошо до выборов справилось бы, скажем так, техническое правительство, за исключением вот Жээнбекова, который как кандидат ушел, но там был первый вице, да, и все правительство в этом составе могло работать. И как раз таки оно, как техническое правительство, я думаю, успешно справилось бы. Более того, новый премьер-министр, как член политсовета, да, партии СДПК, насколько он может быть таким вот беспристрастным. Поэтому таких вопросов было много, и наша фракция считает, что, наверное, все-таки это было, ну, по меньшей мере, безответственно.
А почему тогда ваши коллеги открыто не проголосовали, скажем, против этой кандидатуры, кандидатуры Исакова, а просто воздержались?
Вы знаете, я думаю, это, наверное, дело каждого депутата, как таковой вот, скажем так, фракционного решения голосовать за или против не было, а каждый проголосовал так, как посчитал нужным. Если говорить обо мне, да, почему я не проголосовала, скажем так, поддержать в силу вот тех причин, которые я сказала. Более того, у меня были вопросы непосредственно по кандидатуре самого премьера, да, в свете вот последней информации такой, да, я считала, что все-таки было бы лучше, если бы мы провели для начала, наверное, какое-то парламентское, может быть, расследование, да, в отношении озвученных фактов, и затем уже после, скажем так, выборов, если кандидатура Сапара Исакова действительно достойна этого, никто не мешал бы ее, скажем так, после выборов президента внести. В то же время проголосовать против я тоже посчитала, что не могу, так как в самом новом правительстве есть люди, которые вызывают у меня, скажем так, уважение, чью работу я могу оценить положительно, поэтому, к сожалению, нет такой вот кнопки «воздержался». Вот, и вот получилось так, что я не проголосовала.
Вот, хотя, вообще, наверное, в целом, а настроение ваших коллег, как теперь будете работать с новым правительством?
Ну, настроение рабочее, работать будем, потому что цель-то у всех у нас одна, как бы то ни было, какие бы у нас ни были по каким-либо вопросам разногласия, самое главное, это наша страна, ее развитие. И я не думаю, что кто-то в силу каких-то причин будет, скажем так, против того, чтобы новое правительство работало успешно. Потому что их успешность успешной работы – это, прежде всего, успех каждого кыргызстанца. Угу. Мы тоже в этой стране живем, и мы хотели бы перемен.
Угу. Талант Исакович, а по новым назначениям и вообще по новому составу Кабмина, кто их выбирал, кто формировал, кто приглашал их?
Ну, я полагаю, что здесь основная функция по отбору Кабмина – это у кандидата в премьер-министра на тот момент. Он рекомендует. А уже будучи мы парламентской страной, парламент утверждает или не утверждает. То есть это выносится уже на суд, на рассмотрение наших депутатов уважаемых, и уже там отбирается.
Ну просто сейчас в обществе такой муссируется вопрос о том, что слишком молодые, нет опыта. В частности, вот министр экономики, бывший глава Нацбанка, который сегодня является первым замом премьера, об их таком вот опыте работы в государственных службах.
Угу. Ну, на самом деле, я считаю, что у новых назначенцев правительства опыт очень хороший, богатый. Если мы возьмем наших вице-премьер-министров, первый вице-министр, он прослужил руководителем Национального банка, до этого очень долго работал в аппарате правительства, возглавлял эконом-отдел, получил образование как на восточных университетах в Японии, так и в местных университетах и в Америке. Если мы возьмем вице-премьера по безопасности, он возглавлял Совет Безопасности. То есть реальный сектор возглавляет Дюшен Текербекович, который возглавлял Госкомитет по недропользованию. А по социальным вопросам у нас как раз вице-премьер, который раньше был коллегой в парламенте депутатом. То есть, мне кажется, команда довольно сильная, очень настроенная, динамичная.
Можно ее назвать такой реформаторской командой?
Ну, настрой у кабинета действующего правительства на очень решительные реформы, которые должны привести к улучшению жизни наших граждан.
Я тоже очень хочу верить, что это команда реформаторов, да. Но, на мой взгляд, скажем так, те позиции, которые были озвучены сейчас талантом, ну, какой-то истории реформаторского успеха, наверное, я не заметила. Возьмем того же вице-премьера по безопасности, да, который был секретарем Совета Безопасности. Для меня основной показатель Темир Джумакадыров. Для меня основной показатель успешности его, да, это искоренение коррупции, системной коррупции, да, или хотя бы возьмем только коррупцию, скажем так, в таможенных органах. Это был для меня, например, показатель. Она есть сегодня. То есть искоренение коррупции вообще в целом в системе правоохранительных органов нет. Поэтому, мне кажется, пока говорить о том, что у них есть какая-то история успеха, именно как
реформаторы. То есть вы считаете, это не реформаторы? Это все те люди, которые просто пришли...
В том-то и дело, что например, их называют молодыми, да? Но многие из них уже работают достаточно давно в госсекторе. И поэтому я тоже хочу быть объективной, пока я сказать, что да, у того есть такая история, я пока не могу. Но опять-таки очень надеюсь на то, что, возможно, их таланты и потенциал проснутся именно на этих позициях.
То, что касается советников, мы знаем, что премьер набирает себе в команду достаточно молодых ребят, за плечами которых западное образование. Как вы думаете, не будет ли такой пропасти? Потому что мы видели уже такой пример, когда, помните, при Максиме Бакиеве, когда в его окружении были такие же молодые, окончившие западные вузы. Но была такая проблема, что они не понимали реалии того, чего происходит в стране, и не повторится ли это сегодня, сейчас? То есть, что может насоветовать 26-летняя девочка? Если вы читаете социальные сети, об этом чаще всего сегодня пишут.
Да. Что касается советников, подбор кандидатов в советники шел очень такой серьезный. Через сито проходить было очень сложно. И подбирались ребята, у которых, во-первых, был опыт конкретный уже достижений. И несмотря, скажем, даже на молодой возраст у советника, про который вы говорите, у него очень большой опыт работы в Национальном институте стратегического исследования, Академии госуправления. То есть конкретно результаты человек показывал. И на основе этого уже премьер-министр, проведя собеседование, определил себя, кем он хотел бы назначить.
Вопрос советника. Такой, разбираются ли они во внутренней политике, которая у нас далеко не западная?
Да, конечно, там...
Понимают ли советники, реалии, которые происходят в регионах?
Однозначно.
Чего хотят люди?
Однозначно. Потому что советники, у них образование разное, и западное, и восточное, и местное. Они все граждане нашей страны, проработали довольно долго. Даже вот я, например, работал, возглавлял Национальный институт стратегических исследований 3 года, проработал с 3 премьер-министрами. Вот сейчас я работаю, получается, с 4 премьер-министром, как бы, ну, в моей, да, там, истории. То есть это команда, которая очень динамичная, но, тем не менее, это советники, которые будут вырабатывать рекомендации для аппарата правительства, для премьер-министра. Далее эти решения будут обсуждаться правительством и выноситься уже на рассмотрение парламента. То есть мы хотим... Вот наша страна, она парламентская, поэтому, чтобы какие бы реформы мы не пытались реализовать, мы это должны будем делать совместно с парламентом, чтобы они были успешны. И у нас настрой как бы очень плотно работать с нашими коллегами в Жогорку Кенеш, чтобы совместно каких-то результатов достигать.
Принималось ли во внимание прошлое некоторых кандидатов?
Конечно, однозначно.
Да. То есть это абсолютно чистые люди?
Может, раскрою некоторый секрет. До того, как назначать кого-то, бэкграунд каждого кандидата, да, вот прошлое, история, очень тщательно изучались, и только после этого уже премьер-министр с полной, как бы там, уже уверенностью назначал для себя вот, коллег по правительству.
Вот буквально еще несколько слов в той же программе правительства, да, новое, там буквально один из первых пунктов – это реформа госуправления, и там вот они говорят о системности, да, о таком обеспечении системности в карьерном продвижении, о преемственности. Ну вот как раз-таки вот в данном случае, я считаю, вот если взять историю назначения, допустим, того же Артема, да, Новикова, наверное, как раз-таки вот это все было здесь нарушено. Например, в том же Минэкономике, мне кажется, вот как раз-таки, какое министерство, но вот это вот, наверное, не страдало нехваткой, скажем так, таких молодых ребят, которые действительно уже поработали, да, в реальном секторе и могли бы, то есть заместители. Вот. Насколько я знаю, они тоже вот из плеяды таких новых, прогрессивных, молодых людей, да, то есть, наверное, было бы очень правильно, логично, если бы они продвинулись, да, например, поработали заместителями министра, стали бы министрами, это вот действительно мотивация для многих. Он работает заместителем, начал правление, замминистра, а потом министр, да. Ну, то есть, я имею в виду, что немножечко здесь...
Ну, вообще, как вы смотрите таким назначением? Вот взяли, назначили, привели нового человека. Вроде бы реформаторское решение.
Ну, здесь все индивидуально. Вот мне кажется, здесь, когда мы говорим молодое правительство, это правительство, оно, ну, не назвать его молодым, да, потому что там, в принципе, средний возраст более 46 лет, там есть и люди более старше. Здесь не суть это важно. Мне кажется, самое главное, это индивидуальный подход. Не его биологический возраст, а вот именно его опыт, то, что он из себя представляет. И конкретно применимо к той отрасли, куда мы его, допустим, назначаем. Я тоже ничего не хочу сказать. Прекрасный молодой человек Артем Новиков, да, был кососоветником у там премьер-министров и так далее. Но действительно, пока мне нечем оценить, я не знаю конкретных его никаких либо предложений. Знаю только, что вот он писал заключение к нашему законопроекту, который в 3 чтениях прошел, о поддержке сельхозпредпринимателей, да, о 7%, он написал, скажем так, отрицательное заключение, в результате чего поступило возражение президента, то есть будучи заведующим отдела. Вот. Ну, я не знаю, вот такое вот, наверное, отношение к поддержке сельхозпроизводителей.
Чего сегодня парламент ожидает от нового правительства? Каких решений?
Ну, давайте будем, наверное, ориентироваться на ту программу, с какой правительство к нам пришло. Да? Как минимум ожидает исполнения того, что указано в их программе, это закон. Все говорят, программа амбициозная там, и так далее. Я тоже постаралась изучить эту программу. И, в принципе, конечно, под каждым шагом, у них же 40 шагов называется программа, можно задать вопросы. Да, и, конечно же, у меня, как у человека практичного, ну, такие...
Вот если есть вопрос, вот человек, который создал...
Да, вот, ну, я уже хотела у Таланта спросить. Конечно, самый такой вопрос, наверное, финансовое подкрепление, да, всех этих шагов, раз. И конкретно уже, если говорить о проекте бюджета 2018 года, какие там ожидаются изменения в связи с вашей программой?
Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Как раз возможность будет немножко рассказать вашим слушателям, зрителям и вам вот про философию, скажем, или концепцию, вот этот Кыркадам, мы назвали программа Кыркадам. Тазаком – это часть, один из вот этих хадамов, один из шагов. Суть была такая, что нужно нам выбрать 40 приоритетных инициатив, именно учитывая, что бюджет у нас не резиновый. На все идеи, чтобы одновременно это все реализовать, средств не будет хватать однозначно. Поэтому мы должны для себя определить приоритеты, куда мы будем все свои усилия направлять. Вот Кыркадам, они как бы распределены, как бы это 40 проектов, 40 шагов, которые можно разбить примерно на 4 группы. Три группы – это традиционно экономическое благосостояние наших граждан. Второе – это социальное благополучие. И третье – это все, что связано с безопасностью, со свободой человека, волеизъявлением. Это третья категория. И четвертая группа инициатив – это инициативы, которые должны по всем секторам идти. Вот Тазаком, он как бы имеет аспекты экономические, социальные, экологические. То есть он уже такой проект, который будет во всех секторах.
Скажите, это же вот в принципе
да, есть, да, чтобы людей... Сегодня, работали. Насколько я понимаю, вы рассчитываете на доноров. И насколько вот озвучивали сумму, порядка 350 миллионов долларов требуется на этот проект. И сегодня пока неизвестно, кто собирается спонсировать,
откуда собирается выделять эти деньги. В прессе была информация такая прошла о том, что Всемирный банк готов 50 миллионов, да? А есть уже какое-то соглашение?
Какие-то соглашения, да.
Потому что нам опираться?
Да, вот что касается проекта Тазаком, там есть разные компоненты. Есть компонент цифровое правительство, электронное правительство, куда много денег финансирования не требуется, там требуется больше политическая воля, чтобы наши госорганы перестроились и перешли на цифровой формат. По многим госорганам есть определенные проекты, которые они хотят достичь, но не хватает некоторого финансирования. И в этом году было выделено около 220 миллионов сомов на так называемые быстрые или низковисящие плоды. То есть чуть-чуть добавить...
Информационную кампанию было бы.
Нет, 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 на конкретные...
Это в бюджете 2017 года, да?
Это в бюджете 2017 года, да.
Это... Можно спросить тогда, у каких ведомств эти средства заложены?
Эти средства, я все не перечислю, но я как бы основные перечислю. Это и ГРС, который у нас является как бы лидером, да, по реализации вот таких цифровых вещей. Это проекты, например, Минздравия, оцифровка базы данных.
То есть есть эти 220 миллионов, они есть?
Это есть. Государственный комитет информационных технологий, он опросил все министерства, сделал список проектов, которые сейчас министерство старается реализовать, и как бы сприоритизировал. Когда шла приоритизация, какие проекты мы должны сейчас профинансировать, там были такие принципы. Первое, народ должен сразу почувствовать эффект, потому что много проектов, которые внутри государственные, облегчают работу, скажем, чиновников, но население это не увидит сразу. Другой принцип – это проекты должны быть быстро реализуемые, потому что некоторые проекты, они будут там несколько лет. И третий – это вот что не требует больших вливаний.
Талант, можно я вам просто вот как мое пожелание, да? Я все-таки хочу вас попросить, чтобы вы сделали аудит тех систем, которые у нас сегодня есть. За все эти годы в виде кредитов и грантов мы получили очень большое количество средств. И от АБР, и от Европейского, и от других организаций. Это и таможня, там, да, если не ошибаюсь, 12 миллионов. И в налоговую, что из них работает? Это и на фуги сколько-то миллионов. Чтобы не получилось так, что вы как будто хотите сначала начинать. Вот вы проведите аудит, и это очень интересная информация для нас тоже будет. Что мы сегодня имеем? По идее, учитывая, какие средства уже нам предоставляют, встречались, у нас уже должно было быть внедрено и электронное правительство.
Ну, вот такой же вопрос. А почему в конце президентского срока Атамбаева принимается решение начать этот проект? Почему все эти 7 лет, например, мы не смогли тот же, например, внедрить и довести до ума проект «Безопасный город», который очень нужен сегодня нашим людям, потому что мы видим, каждый день на дорогах погибают люди. Почему спустя 7 лет появляется этот проект «Закон»? Не является ли это просто таким вот политическим пиаром социал-демократов?
Концепция «Тазахом», она появилась около 2-3 лет назад. Но, как вы знаете, после 2010 года приоритетом, и это вот национальная стратегия устойчивого развития, которая 13-17, это было достижение в первую очередь политической стабильности. То есть без политической стабильности никакой ни «Тазахом», ни экономика не сможет развиваться. И поэтому приоритет был один из, например, это обеспечение честных, прозрачных выборов. Вот когда у нас прошли парламентские выборы, я сам лично видел, как, например, чиновники шли на следующий день на работу, и для них это было совсем необычно, что на улице тихо, никаких протестов нету, птицы чирикают, да, то есть они уже за все эти годы как бы привыкли к тому, что выборы не признавались. И вот теперь мы, достигнув вот этих целей политического доверия населения, мы можем приступать к таким большим высокотехнологичным проектам.
Да, сегодняшние сомнения скептиков заключаются в этом, да, ведь закон люди во многом воспринимают как некую инновационную информационную технологию. Говорить это в нашей стране, где не до конца довели чистую воду, да, в регионах, и где абсолютно нет интернета, есть такие районы и поселки. Как можно говорить об этом? Можно ли говорить?
Вот я просто хотела бы сказать, я тоже пыталась понять, что это, да, вот в основном это речь идет о цифровой экономике, это все правильно, нужно, но я бы хотела, чтобы мы вот некие технологии, да, они переводили в ранг, скажем так, какой-то идеологии, да, национальной. Об этом не должно быть речи. Кроме того, вот касательно, значит, выборов. Я думаю, вот как раз-таки предстоящие выборы, это будет лакмусовая бумажка. Есть ли у нас «Тазахом»? И вот будет дана оценка этой программе в части проведения выборов, да, потому что, к сожалению, вчерашнее происшествие в Карасу немножко настораживает. Относительно образования. Вот здесь пятый шаг у вас Мыкты-Мектеп. Вы хотите вот до 23-го года, еще 6 лет, говорите, что охват детей дошкольным образованием поднимется до 25%. На сегодня у нас 22-23%. За 6 лет всего 1-2%. Может быть, это опечатка. Вы пишете здесь, что вы снизите непосещаемость школ детьми от 7 до 18 лет на 15%. Но у нас есть закон об образовании, где гласит, статья 4, об обязательном образовании начального и общеобразования. Поэтому, мне кажется, вот такие моменты, это тоже детали, но очень такие настораживающие. То есть, получается, у нас всего 25% через 6 лет будет охвачено дошкольным. А его важности, сколько говорится, мне кажется, мы должны тогда уже все-таки на это обратить внимание, и расчеты правильные должны быть. О том, что у нас снизится количество детей, не посещающих школу, до 15%, ну, это вообще непозволительно. Значит, у нас закон не работает, и правительство сегодня признает.
С чем вы согласны и не согласны с предлагаемыми?
Вот, конечно, полностью сделать анализ по программе, к сожалению, не было возможно. Но у меня есть тут некоторые вещи, которые мне понравились. Например, создание сельхозкооперативов. В этом направлении, я считаю, да, укрупнение. У нас же сегодня все такое мелкотоварное производство каждому в результате земельной реформы. Дали наделы по несколько соток, и каждый копошится, и мы не можем на большие рынки выйти. Есть очень такие хорошие, рациональные, да, например, предложения. Но, тем не менее, конечно, вот я еще раз хочу сказать, что вся программа должна быть понятной, осязаемой, наверное, иметь какие-то определенные индикаторы, да, вот, к чему мы стремимся. К сожалению, вот здесь цифр нет на самом деле. То есть я все-таки ожидала бы, что должны быть на сегодня исходные данные, а потом, чтобы мы могли измерить, что в течение года вы добились вот этого. Значит, результат работы правительства хороший. Как нам оценить завтра? Потому что нету первоначальных данных, от чего мы отталкиваемся. А через 6 лет уже, допустим, дай бог вашему правительству работать все это время, конечно, и мы, и граждане, они же должны понимать, насколько мы выросли, или где-то у нас позиции ухудшились. Ну, я думаю, что это просто пока вы как бы написали, но под каждым шагом должна быть программа действий, да, план мероприятий, там должны быть, наверное, все-таки цифры.
Да, абсолютно верно. Сейчас вот как раз идет очень активная работа по расшивке каждого ходама. Уже есть как бы проект документа, более расширенный, более 200 страниц получается. То есть каждый кадам, он расшивается.
Потому что именно исходя из этого у вас и будет вот этот программный ваш бюджет, о чем мы тоже говорим, но это на словах пока. Вот мы этого добьемся, для этого нам вот столько средств нужно. По реформе госуправления тоже мне, почему я к этому скептически отношусь? Еще в 2011 году премьер-министр Атамбаев издал постановление о оптимизации госуправления. С тех пор сменилась куча премьер-министров, получается...
Я вам скажу, даже раньше. Лет 10 назад я первый раз услышал об электронном правительстве, когда еще господин Акылбек Жапаров был министром экономического развития. Но это был, кажется, 2007 или 2008 год. Активно начинали, и все забыли и позабыли.
Сегодня, про IT-академию то же самое.
Вот вы говорите об электронном правительстве, которые пытались, опять повторюсь, лет 10 тому назад внедрить. Не будет ли это таким же очередным провалом?
Ну, на самом деле вы правы. Вот в начале 2000-х, если мы возьмем наш регион по, там, скажем, развитости страны в плане новых технологий, Кыргызстан был лидером среди наших соседей. Даже вот наши как бы соседи из Казахстана, они говорят, мы как бы опыт перенимали кыргызстанский. Но наши потрясения, которые произошли, и там приоритеты наших лидеров на тот момент были совсем другие. И вот эти и инновационные какие-то вещи, они забылись благополучно. И Кыргызстан сейчас как бы сильно отстал и там от некоторых соседей по региону. А если мы смотрим в мире, то Центральная Азия, к сожалению, она сильно-сильно отстает. И это уже для нас как бы такой звоночек. То есть мы должны сейчас успеть запрыгнуть. И, с одной стороны, есть такая возможность, новые технологии, такой есть термин, перепрыгиваем, да? То есть многие вещи, которые стоили очень дорого и сложно реализовывались, они сейчас облегчились. Например, вот Эстония, Южная Корея, они делятся своим опытом, своим успешным опытом и своими, там, скажем, не совсем успешными тоже вещами, чтобы мы могли на их ошибках поучиться. И поэтому мы должны теперь как бы стараться максимально быстро какие-то вещи реализовать, чтобы люди почувствовали наши...
Ну вот вы обещаете, значит, с начала 2018 года первые шаги Тазакома будут сделаны. Вот какие шаги и что обычные вот люди увидят и заметят?
Ну, среди приоритетных проектов внутри Тазаком много социальных вещей. Например, скоро мы хотим реализовать центры обслуживания населения в селах, чтобы гражданин, ему не приходилось ехать или в районный центр, или областной, или даже Бишкек, чтобы получить какую-то справку, или там заказать паспорт. Это он сможет сделать онлайн, вот в селе. Там будет стоять терминал, куда приходишь, набираешь, там не нужен паспорт. Мы хотим запустить такие проекты, как очереди в поликлиниках, да, например, молодые родители, если ребенок заболел, приходит в поликлинику, а там огромная очередь, нужно 2 часа там, да, с ребенком с температурой ждать. Мы хотим сделать так, чтобы ты мог онлайн записаться к врачу, и там будет написано 10 часов у вас прием, и у врача или там в регистратуре в поликлинике тоже будет написано 10 часов пойдет такой-то, такой-то спаситель.
Слушайте, ну это здорово, но а как же быть с регионами, где совсем ужасный интернет?
Вот. Поэтому нам нужен интернет в каждое село. То есть, чтобы...
Ну, как вы собираетесь проводить интернет? Это же дорогое удовольствие.
А вот как раз-таки вот ранее был вопрос и у вас тоже, да, по цифровой... или 50 миллионов от Всемирного банка. Это проект называется «Цифровая Центральная Азия и Южная Азия». И кыргызстанский компонент примерно оценивается $50 миллионов. И через этот проект мы хотим довести интернет в каждое село раз. И помимо этого мы хотим построить центр обработки данных, или на английском это дата-центры, да, где будут храниться все данные не только Кыргызстана, но мы можем это предоставлять в аренду нашим соседям. Например, вот Афганистан заинтересован. И таким образом Кыргызстан мог бы стать центром данных для нашего региона. А в принципе работа правительства будет прозрачность, открытость и подотчетность. То есть мы будем максимально открытыми, прозрачными, чтобы и депутаты, и гражданское сообщество, и обычные наши граждане видели, понимали, что правительство предпринимает в своей работе.
И тазаком начинается с таза Шайло. Не забывайте Тут-тура. Это. И позиция премьер-министра, вот я думаю, в этом вопросе, в вопросе вот нарушения последних, она тоже будет, как я уже сказала, лакмусовой бумажкой.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо большое.
В студии «Азаттык» обсудили новые назначения правительства Кыргызстана и также поговорили о проекте «Тазаком». В гостях на «Азаттыке» были советник премьер-министра, политический аналитик Талант Султанов, а также вице-спикер парламента, депутат парламентской фракции «Республика Таджурт» Алтынай Умурбекова.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.